Рассказала Светлана Павлова. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 8 градусов, идет дождь, около плюс 10 ожидается днем. В Санкт-Петербурге также возможны осадки, сейчас плюс 12, а днем до плюс 14 градусов тепла. Вот что вас ждет в первом часе утренней программы «Время свободы». Законодательное собрание Новосибирской области рассматривает сегодня кандидатуру нового губернатора. В Ханты-Мансийске продолжается Всемирная шахматная олимпиада. В Нью-Йорке на саммите тысячелетия в рамках Генеральной ассамблеи ООН сегодня выступит президент США Барак Обама, а министры иностранных дел стран, ведущих держав обсудят ядерную программу Ирана. В Подмосковье Всемирный день без автомобиля отметят велопробегом вокруг Химкинского леса. А центральная тема нашей сегодняшней программы – Арктика. Кто на нее претендует и какие цели преследует? Сегодня в Москве открывается Международный арктический форум. Центральная тема нашей сегодняшней программы и тема разговора с вами, уважаемые слушатели, перспективы нового масштабного проекта, задуманного российскими властями. Речь идет об освоении севера, и не просто севера, а Арктики. Сегодня в Москве открывается Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Его организует Русское географическое общество, представители которого уверены, что форум станет, цитата, «первой в России международной площадкой высокого уровня для научных дискуссий, экспертных оценок и рекомендаций». Нам интересно, политические или экономические интересы преследует Россия в Арктике? Многие из вас наверняка помнят полемику, которая развернулась между США, Канадой, странами Северной Европы и Россией 3 года назад, когда российские батискафы «Мир-1» и «Мир-2» впервые в истории погрузились на дно Северного Ледовитого океана, чтобы показать притязание России на потенциально богатый углеводородами шельф в районе Северного полюса. Подробнее об истории арктического вопроса в нашей сегодняшней программе, а своим мнением вы, как всегда, можете поделиться с нами, прислав нам сообщение. СМС можно посылать на номер 8-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Через полчаса заработает телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Каких целей, политических или экономических, добивается Россия в Арктике? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент в этом городе Дмитрий Лишнев.
Ну, мне кажется, экономически там, наверное, нефть, газ, наверное, есть. Я думаю, так. Для экономики, наверное, Россия.
Экономически я тоже так думаю. Потому что, как он сказал, везде деньги, деньги, все решать сейчас. Деньги.
Ну, я считаю, что преследуются, конечно, экономические цели. В принципе, политика, она и строится на экономических, как бы, так сказать, потребностях. Ну, считаю, что это правильно, поддерживаю.
В данном вопросе экономические, наверное, цели больше, как бы России преследуется. Ну и то же самое, да, нефть там, как бы из-за нефти, скорее всего.
Ну, то, и тут еще политики и экономики имеются в виду. Почему? Потому что там, по-моему, граница идет с Норвегией, да? Вот они пусть на государственной основе, пусть они решают политики. И политика, где экономика, тут же плюс.
Я политикой не интересуюсь, во-первых, этот вопрос. Во-вторых, для меня, я его не слышала, для меня он не был интересен, поэтому я даже не могу ответить, какие цели преследует Россия, конкретно сказать не могу.
Я считаю, что в борьбе за Арктику правительство преследует и политические, и экономические цели, но в основном экономические. А политический урожай для того, чтобы, как говорится, быть у власти, чтобы экономика росла, не падала, да, в этом и заключается политическое. Ведь политика – это производная экономики.
Ну, и экономические тоже важны. Если мы правильно разделим, часть наша будет, часть их, здесь же нам на пользу будет. Так что полезно и экономически. Ну, а политически навряд ли тут какое отношение имеет.
И политически, и экономически, это точно. А потому что там ископаемые точно есть полезные. Нефть и уголь, да. И вполне естественно, там наверняка, если Северный полюс, там, наверное, и золото есть, и алмазы.
Экономически. Это все-таки нефть, это деньги. Это черное золото.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, каких целей, политических или экономических, добивается Россия в Арктике. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас о других российских новостях сегодняшнего дня. Сегодня законодательное собрание одного из крупнейших российских регионов Новосибирской области рассматривает кандидатуру нового губернатора, предложенную президентом Дмитрием Медведевым, Василия Юрченко. Полномочия предыдущего губернатора Виктора Толоконского президент досрочно прекратил 9 сентября в связи с его переводом на должность своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Для утверждения Юрченко в должности хватит голосов депутатов от «Единой России», однако коммунисты накануне сегодняшнего обсуждения обещали, что оно будет непростым. В Новосибирске находится наш специальный корреспондент Виталий Камышев. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Виталий, доброе утро. Как проходит обсуждение вопроса о назначении Василия Юрченко и что говорят местные политологи о его фигуре?
Ну, обсуждение депутатами кандидатуры нового главы региона Василия Юрченко завершилось к данной минуте, и начинается тайное голосование. Сессия открылась сегодня в 10 часов утра по новосибирскому времени, 86 депутатов присутствуют, то есть кворум есть. Представлял кандидатуру Василия Юрченко бывший губернатор, ныне полпред в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Так что даже звучало в прениях слово «преемник». Василий Юрченко был сначала начальником департамента промышленности в администрации Толоконского, затем был его первым заместителем достаточно долго. Василий Юрченко известный промышленник, он был директором крупнейшего завода «Сибсельмаш». И, в общем-то, еще вчера было объявлено, что инаугурация нового губернатора назначена на 12 часов дня по новосибирскому времени. То есть сомнений у партии власти не было в том, что она проведет эту кандидатуру. Однако выступил в прениях представитель фракции КПРФ Владимир Карпов, который сказал, что коммунисты принципиально против назначаемости губернаторов, они за выборы. И вне зависимости от самой фигуры самого Юрченко, они не могут принимать участие в голосовании. Но пока не ясно, воздержатся ли они от голосования или будут голосовать против. В Новосибирском областном совете 16 представителей КПРФ, но есть и достаточно большая группа независимых депутатов, которые вне фракции находятся. И один из них, бывший член «Единой России» Владимир Илютенко, выступил также против кандидатуры Василия Юрченко. Так что некоторая интрига сохраняется, хотя, в общем-то, скорее всего, эта кандидатура будет утверждена. Интересно только, сколько все-таки будет голосов против.
Спасибо. Это был наш корреспондент Виталий Камышев. Он находится в Новосибирске, где сегодня законодательное собрание Новосибирской области рассматривает кандидатуру нового губернатора, предложенную президентом Дмитрием Медведевым, Василия Юрченко. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Оппозиционные партии левого толка, не представленные в Государственной Думе, объявили о планах создания коалиции с условным названием «Российская оппозиция». Экологи сегодня в Международный день без автомобиля проведут велопробег вокруг Химкинского леса. В Москве открывается Международный арктический форум. Московский городской суд приступит к рассмотрению дела 4 скинхедов, обвиняемых в убийствах иностранцев и организации взрывов. В Москве суд сегодня продолжит рассматривать иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития столицы до 2025 года. Ближневосточный квартет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». Группировка «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в Нигере на западе Африки 5 граждан Франции. Лоуренс Саммерс, ведущий экономический советник президента США Барака Обамы, в конце этого года покинет свой пост. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 31 рубль 8 копеек, евро 40 рублей 64 копейки. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. С Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Пришло ли время рассекретить документы по Катынскому делу? Об этом вчера, в день двух судебных процессов по спорной проблеме, шел разговор с руководителем польской программы общества «Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзиновичем и адвокатом Анной Ставицкой. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Ханты-Мансийске продолжается 39-я Всемирная шахматная олимпиада. Здесь решаются как спортивные, так и политические вопросы. В рамках олимпиады пройдет 81-й конгресс Международной шахматной организации ФИДЕ и выборы ее президента. На этот пост претендует действующий руководитель ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Большинство экспертов считают, что именно борьба за пост руководителя ФИДЕ – одна из причин отставки Кирсана Илюмжинова с должности президента Калмыкии. А эта отставка, в свою очередь, лишь фрагмент набравшего значительную силу процесса замены региональных руководителей. Другой фрагмент этой борьбы – споры о политическом будущем мэра Москвы Юрия Лужкова. Своим мнением о том, чем обусловлены все эти процессы, с «Радио Свободы» поделился политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Сейчас просто такая ситуация, что предстоит избирательная кампания, парламентская, потом избирательная кампания, президентская. Наверное, вот хотят осуществить эту смену именно сейчас, когда еще осталось какое-то время, имеется возможность для тех глав регионов, которые заменяют уходящих руководителей, имеется возможность адаптироваться, утвердиться, укорениться как-то в регионе. В противном случае пришлось бы отложить уже на период, там, на вторую половину 2012-го, как минимум.
А вам понятен принцип, по которому происходит смена элит?
Есть такая тенденция, что уходят фигуры с политическим опытом, с опытом политической борьбы, причем одни из них были на стороне Кремля в 99-м году, другие были на стороне ОВР, даже, пожалуй, было большинство таковых в 99-м же году. Ушли ли те или уходят те фигуры, которые были все время представлены в Совете Федерации, были таким образом федеральными сенаторами, так скажем, у которых был совершенно другой уровень амбиций. Плюс, допустим, если мы берем республики, то уходят там своего рода отцы-основатели. То есть у нас роль республик, конечно, в РСФСР была достаточно слабой. Первые президенты, там, Шайниев, например, они воспринимаются как отцы-основатели.
Нам известно имя, отчество и фамилия человека, который меняет губернаторов.
Я думаю, что это по согласованию между президентом и главой правительства. Я думаю, что здесь в ряде случаев есть такая инициатива стороны президента. Здесь же важен и тот аспект, а кто приходит, это фигуры, у которых другой опыт, в основном управленческий. Фигуры, у которых отсутствует вот такая политическая биография, отсутствует часто харизма, зато они исполнительные, управляемые, как считается, они должны в первую очередь заниматься экономикой.
Отставка Кирсана Илюмжинова с поста президента Калмыкии и борьба его за продолжение своего мандата как руководителя Международной шахматной федерации – это просто совпадающие по времени события или здесь есть какая-то общая интрига?
Я думаю, что есть общая интрига, причем она, как ни странно, может быть, касается и Москвы в какой-то степени, хотя и очень опосредованно. Илюмжинову разрешили определить своего преемника. Там теперь будет Орлов, президентом, фамилию которого назвал сам Илюмжин. Таким образом, если мы вспомним, такие же примеры были в Чувашии, такой же пример в Татарстане, вполне возможно, что такой же сценарий будет в Мордовии. И, соответственно, видимо, когда будет решаться вопрос по Москве, или когда решение этого вопроса вступит в завершающую стадию, то вполне возможно, что вот одним из ключевых вариантов будет именно вариант преемника, когда все основные игроки приходят к компромиссу, договариваются, и появляется такая преемственная фигура с определенными, видимо, достаточно серьезными гарантиями для уходящего главы региона. Например, у Шайниева это была должность государственного советника. А вот что касается Илюмжинова, то здесь, очевидно, это, с одной стороны, возможность определить преемника, а с другой стороны, сохранение его на посту главы Международной шахматной федерации. Поэтому, когда стоял вопрос некоторое время тому назад о позиции российской власти, кого из кандидатов здесь поддерживает российская власть, а кто из кандидатов будет быть Российской шахматной федерации, здесь, по-моему, позиция была совершенно однозначной, что это Илюмжинов. Там и альтернативная кандидатура, экс-чемпиона мира Анатолия Карпова всерьез вряд ли здесь воспринималось. Я думаю, это была часть какой-то системы договоренности, что Рюмжинов уходит, уходит так спокойно, по крайней мере, официально, как это представляется. В то же время он получает возможность определить своего преемника. А что такое определить преемника? Это значит, там будет такой, ну, эволюционный процесс в республике политический. Вряд ли будут какие-то крупные скандалы, вряд ли будут какие-то крупные разоблачения, которые будут иметь, скажем, какую-то перспективу судебную, например. Здесь все будет, видимо, контролируемо, и, видимо, интересы Рюмжинова сохранятся в республике. И, с другой стороны, вот он получил возможность сохраниться на посту президента Международной шахматной федерации. Здесь, я думаю, конечно, была и самого Рюмжинова роль, его работа с различными национальными шахматными федерациями.
Как вам кажется, в московском случае вот эта механика с преемником сработает или нет? Или об этом сейчас сыр-бор вокруг Юрия Лужкова?
Вот я думаю, что это сейчас является одним из главных вопросов. Я думаю, ему поэтому время было предоставлено, чтобы еще раз там все взвесить и еще раз попытаться договориться. И не случайно, например, сегодня газета «Ведомости» упомянула одного из вице-мэров Арслика в качестве такого возможного кандидата. Я думаю, что сейчас это один из возможных компромиссных вариантов. Другой вопрос, реализуем ли он? Но я думаю, что для его реализации, в общем, здесь будет необходимо, чтобы все игроки оказались договороспособны, чтобы все они смогли как-то пойти на уступки, что ли. Вообще, если мы посмотрим примеры Татарстана или упомянутый вами пример с Рюмжиновым, там на компромисс смогли, в конце концов, выйти.
Вы не рискнете предположить, кого Москва получит в качестве мэра? Это будет все-таки политик с именем, типа Собянина, Иванова, или это будет некоторый управленец, широко известный разве что его подчиненным и чиновникам московским?
Я думаю, что все-таки, скорее всего, это будет управленец.
О процессе смены региональных элит в России говорил политолог Алексей Макаркин. С ним беседовал Андрей Шарый. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Главная тема дня. Сегодня в Нью-Йорке на саммите тысячелетия выступит президент США Барак Обама, а министры иностранных дел «шестерки» обсудят ядерную программу Ирана.
Очередной саммит тысячелетия. Главы десятков государств пересматривают неисполненные обещания. Рыба-монстр или продукт будущего? Американские медицинские власти решают судьбу генетически модифицированного лосося. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит очередной саммит тысячелетия. Конференция, на которую собрались главы государств и правительств, министры 140 стран. Это первая за 10 лет попытка оценить ход выполнения обещаний, данных в 2000 году преуспевающими странами, странам отсталым. Им пообещали устранить к 2015 году крайнюю бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равноправия женщин и сократить детскую и материнскую смертность, помочь в борьбе со СПИДом, охране окружающей среды и содействовать в экономическом развитии. Как уверяют эксперты, прогресс был достигнут в том, что касается помощи самым бедным и финансирования начального образования. Остальные обещания, скорее всего, останутся невыполненными, несмотря на намерение некоторых стран резко увеличить свою долю в финансировании этих программ. Скорее всего, ключевым станет выступление президента Обамы в среду. Он подтвердит готовность США выполнить свои обязательства. Выступивший во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о том, что российская помощь развивающимся странам увеличилась за год почти в 4 раза.
В 2008 году российская помощь развивающимся странам составила 220 миллионов долларов США, а в 2009 порядка 800 миллионов долларов. И это без учета списания задолженности, объемы которого измеряются миллиардами. Особое внимание, и это естественно, уделяется нами региону Содружества независимых государств. В период глобального кризиса Россия предоставила нуждающимся странам Содружества льготные кредиты и безвозмездную помощь на сумму, превышающую 4,6 миллиарда долларов.
Помощь бедным не единственная проблема, обсуждаемая в стенах ООН. Министры иностранных дел стран пятерки постоянных членов Совета Безопасности и Германии собираются оценить эффективность последнего раунда санкций против Ирана, цель которых – убедить Иран отказаться от обогащения урана. Что американские эксперты ожидают от этой встречи мировых лидеров? Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Чего вы ожидаете от предстоящего выступления Барака Обамы на Генассамблее? Я ожидаю, что это выступление будет сильно напоминать прошлогоднее. Президент Обама коснется проблем нераспространения ядерного оружия, прав человека, укрепления и реформирования ООН, изменения климата, а также мира и безопасности. То есть еще раз будет подтвержден тезис о том, что сегодня Белый дом, в отличие от предыдущих администраций, более дружественен к ООН, желает повышения ее роли и более тесного взаимодействия с международным сообществом. Но фактически итоги деятельности администрации Обамы свидетельствуют, что она, по большому счету, вынуждена решать проблемы скорее на двусторонней, региональной или коалиционной основе, как это делала и администрация Буша. Это касается и Северной Кореи, и Ирана, и изменения климата. Белому дому не удалось инициировать и обеспечить долгосрочные, существенные и решительные шаги по решению этих проблем силами ООН. Как вы думаете, способно ли все еще международное сообщество разрешить проблему, представляемую иранской ядерной программой? Если Тегеран получит в свои руки оружейные ядерные материалы, на Ближнем Востоке произойдет всплеск ядерного распространения, крайне дестабилизирующий ситуацию. Это может потребовать жесткой реакции и совместных действий ряда стран. Судя по всему, Организация Объединенных Наций не чувствует безотлагательность этой проблемы. И это может стать большим разочарованием для администрации Обамы, которая многое поставила на возможность диалога с Ираном. Несмотря на заявление о ведении такого диалога, ООН в действительности по-прежнему бездействует и не оправдывает надежд, которые администрация Обама возлагала на ООН в этой области. Эта сессия Генассамблеи ООН совпадает с саммитом по обзору выполнения целей развития тысячелетия, поставленных 10 лет назад. По-вашему, насколько успешно достигаются эти цели? Некоторые задачи, безусловно, реализуются. Например, борьба с бедностью. Так, экономический рост Китая и Индии способствовал значительному сокращению уровня бедности в самих этих странах, что можно только приветствовать. Но вместе с тем заметно, что участники Генассамблеи ООН не стремятся применить положительный опыт Китая и Индии в этой сфере, расширение экономической свободы, введение и соблюдение контрактных обязательств и другие аспекты экономической политики, которые бы способствовали экономическому росту. Вместо этого они сосредоточены на перераспределении доходов развитых стран в пользу развивающихся. Хотя, как мы убедились, в последние полвека такая модель развития не была успешной. Мне представляется крайне желательным, чтобы страны-члены ООН при реализации целей тысячелетия признали несостоятельность этой модели и сфокусировались на переходе к стратегии экономического развития, доказавшей свою эффективность. Сказал Бретт Шефер, сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Как антилужковская кампания повлияет на политический климат, на новый предвыборный цикл и шансы оппозиции? В студии политик, один из руководителей партии «Яблоко» Сергей Иваненко, ведущая Анна Качкаева. А во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» – новости экономики. Сегодня Всемирный день без автомобиля. И сразу после краткой сводки новостей перейдем к центральной теме нашей программы. В Москве открывается Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Каких целей, по вашему мнению, политических или экономических добивается Россия в Арктике? Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 200 22 12.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционные партии левого толка, не представленные в Госдуме, объявили о планах создания коалиции с условным названием «Российская оппозиция». Экологи сегодня в Международный день без автомобиля проведут велопробег вокруг Химкинского леса. Компания «Теплотехник», подрядчик строительства автотрассы Москва-Петербург, подала иск защитникам Химкинского леса с требованием выплатить более 8 миллионов рублей. Компания настаивает на возмещении убытков, которые она якобы понесла из-за акции экологов. В Москве суд сегодня продолжит рассматривать иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в котором оспаривается генеральный план развития столицы до 2025 года. Мосгорсуд приступит сегодня к рассмотрению дела 4 скинхедов, обвиняемых в убийствах иностранцев и организации взрывов. В Москве сегодня открывается Международный арктический форум «Арктика. Территория диалога», организованный Русским географическим обществом. Ближневосточный квартет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Группировка «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в Нигере на западе Африки 5 граждан Франции. Лоуренс Саммерс, ведущий экономический советник президента США Барака Обамы, в конце этого года покинет свой пост. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». 140 лидеров государств и правительств обсуждают проблемы борьбы с бедностью, болезнями и социальным неравенством. Министры иностранных дел шести стран обсудят сегодня в Нью-Йорке эффективность последнего раунда санкций против Ирана. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к нашей центральной сегодняшней теме, теме, которую мы обсудим с вами, уважаемые слушатели. Борьба за Арктику и ее ресурсы. Сегодня в Москве открывается международный арктический форум «Арктика. Территория диалога». Как ожидается, в нем примут участие премьер-министр России Владимир Путин, президент Исландии Олафур Гримсон, правящий князь Монако Альбер II, наследные принцы Норвегии и Дании. В России уже разработаны документы по реализации комплекса мер, среди которых освоение шельфа на Северном полюсе. Однако на этот шельф есть и другие претенденты, причем помимо пяти прибрежных государств США, Канады, Дании, Норвегии и России на доступ к арктическим богатствам претендует еще свыше 20 стран, в том числе Китай, рассказывает Кристина Горелик.
«Арктика. Территория диалога» – так назвал Международный арктический форум его организатор – Русское географическое общество. Только территория диалога может превратиться в территорию конфликта. Гонка за Арктику уже началась. Россия заявила о своих правах еще 2,5 года назад, установив государственный флаг на дне океана на Северном полюсе. Экспедиция была призвана продемонстрировать, что богатый углеводородами шельф в районе полюса является геологическим продолжением Сибири. Россия подаст заявку на расширение шельфа в Арктике в комиссию ООН по морскому праву уже в 2013 году, заявил накануне арктического форума министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. О своих территориальных претензиях на Арктику недвусмысленно заявили и другие страны, омываемые водами Северного Ледовитого океана – США, Канада, Норвегия, Дания. В Америке заявляют, что российский триколор на дне океана никакой юридической силы не имеет. Канада предъявила права на Северный полюс еще в конце 50-х годов прошлого века и считает Арктику канадской, а с Норвегией у России происходят постоянные стычки в спорных территориальных водах. Слово заместителю директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадию Тишкову.
Вот сейчас Медведев и президент Норвегии подписали соглашение, уточняющее, так сказать, морскую границу между Норвегией и Россией. Очень долго существовала зона перекрытия этих границ в связи с тем, что отсчет 200-мильной зоны от ориентиров Норвегии и России, они перекрывались. Были так называемые серые зоны, где регулярно нарушалось и той, и другой стороной, заявлялись ноты, протесты, рыболовные суда захватывались и препровождались, и военные суда, и воздушные, и морские. Это был инцидент конфликтный между двумя приарктическими государствами. В некоторой степени такие же у нас есть проблемы и на востоке, с Соединенными Штатами Америки. Там есть другой спорный участок, который Шеварднадзе передал, как вы знаете, в длительное пользование, и там активно сейчас хозяйничают наши соседи. Канада заявила о возможности рассмотрения хребта Ломоносова как продолжением североамериканского континента. И это уже спор геологов и геофизиков, даже не политиков.
В ближайшее время, как ожидается, российский президент даст поручение по подготовке комплекса мер по реализации стратегии развития Арктики, среди которых и освоение спорного шельфа. Речь идет о сотнях миллиардов рублей, говорит Аркадий Тишков, который состоял в рабочей группе по разработке перечня поручений для российского президента.
Есть проблемы в Арктике, которые нужно решать прямо сейчас. Надо создать сеть опорных станций, наблюдательных, комплексных, межведомственных, за наблюдением за климатом, за процессами морскими, полярными, за все, что связано с деятельностью МЧС, пограничной службы, Министерства обороны, транспорта, науки, чтобы создать какую-то базу знаний, чтобы потом уже прийти более массированно.
Таким образом, Арктический форум станет дискуссионной площадкой, на которой страны скорее обозначат свои позиции, нежели смогут договориться. О большом интересе к этой теме у политиков говорит тот факт, что на форум собирается приехать премьер-министр России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Среди почетных гостей – президент Исландии, правящий князь Монако, наследные принцы Норвегии и Дании. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вас, уважаемые слушатели Радио Свободы, мы хотим спросить сегодня утром, каких целей политических или экономических, по вашему мнению, добивается Россия в Арктике? Напомню, что сообщение можно присылать смс на номер 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, абонент Радио Свобода, работает электронная почта, mail@radio-svoboda.ru, и прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот еще несколько цифр к вашему сведению. По оценкам геологов, в Арктике находится до 30% мировых запасов природного газа и до 13% мировых запасов нефти. Причем, возможно, наступит день, когда эти запасы станут последними. И вот тут уже будет все зависеть от того, успеет ли человечество к тому моменту освоить какие-то альтернативные источники энергии, поскольку пока вообще непонятно, как добывать нефть и газ в таких суровых условиях. Вот несколько сообщений, которые мы уже получили. На первый взгляд в Арктике кроме снега и льда воровать нечего, а на второй может что-нибудь и найдется. Надо осваивать, считает Тагир. Очень рискованна геополитическая стратегия России в Арктике. Еще одно сообщение, правда, непонятно, почему она рискована. Дмитрий Хоботов, наш постоянный читатель сайта нашего из Екатеринбурга, пишет, чтобы понять этот вопрос, какие интересы в первую очередь России в Арктике преследуют, экономические или политические, нужно понять власть. Что нужно власти в Арктике, что ей нужно вообще? В первую очередь сырье, природные ресурсы. Другого она давно не ищет. Помимо и нефти, ядерное сырье, ведь это выгодный гешефт, к тому же достаточно закрытый. Тут, как в рабочем и колхознике, денег не посчитаешь. Давайте послушаем звонки. Марина Николаевна из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что Арктику надо назвать зоной, свободной от России, и передать под юрисдикцию ООН. Мы уже испытывали там ядерное оружие. Мы теперь, как говорится, дадим фору этой самой компании, которая там разлила нефть около Америки. И другие страны, в том числе и Канаду, надо ограничить допуск в Арктику.
То есть все
правильно
страны,
говорят,
которые...
что там нужно создать зону погоды.
Марина Николаевна, ну вот некоторые эксперты как раз вспоминают аварии в Мексиканском заливе, говорят, что если когда-то в Арктике будут добывать нефть, то велик риск того, что там повторится такая же ситуация. То есть вы считаете, что доступ...
В первую очередь туда нельзя пускать Россию. Ну это просто Путина пустить в Арктику. Вы понимаете, что это такое, а? Он уже там на Байкал ездил, пальчиком водил. Он здесь у нас все леса вырубает. А теперь его пустить в Арктику. А надежда, что он куда-то смоется... В ближайшие десятилетия нет.
Спасибо, Марина Николаевна. Еще один звонок из Москвы. Игорь Алексеевич у нас в эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Я хотел бы предложить такой расклад арктических дел. Значит, границы должны идти по меридианам, по конечным точкам той или иной страны, которая имеет отношение к Арктике. Вот. И дело в том, что мы ничего не получаем, так сказать, в смысле выгоды. Треть или четверть нашей территории находится за полярным кругом. Так что мы имеем, так сказать, негативное влияние Арктики. А другие страны жарятся, так сказать, на солнце и греются, и имеют запасы, энергетические запасы солнечной энергии. Поэтому, я думаю... Только страны, имеющие прямой выход к Арктике, должны участвовать в разделе арктических, так сказать, богатств. И границы должны проходить по меридианам.
Спасибо, Игорь Алексеевич. Вот такой вариант раздела Арктики. Я напомню, что прямой выход к ней имеют 5 государств. Это США, Канада, Дания, Норвегия и Россия. Представители некоторых из них сегодня будут принимать в открывающемся в Москве арктическом форуме «Арктика. Территория диалога». Напомню, мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, с каких целей Россия придерживается при развитии Африки, в первую очередь политических или экономических. Мы продолжаем принимать ваши сообщения и вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушаете Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжат новости российской и мировой экономики, о которых расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в августе сократилась на 2% и составила 5,2 миллиона человек, а уровень безработицы в стране снизился с 7% до 6,9% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом зарегистрированных безработных в России втрое меньше – 1,7 миллиона человек. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor открыла вчера сборочный завод под Санкт-Петербургом, представив модель легкового автомобиля, разработанную специально для России. По планам, ее серийное производство начнется здесь в 2011 году. Строительство завода стоимостью 500 миллионов евро Hyundai Motor начала два года назад. В 2011 году здесь планируется произвести 100 тысяч автомобилей, а уже в 2012 производство должно выйти на проектную мощность 150 тысяч автомобилей ежегодно. Собственное производство в Ленинградской области, включающее три площадки в разных населенных пунктах, открыла вчера и канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение второй декады сентября не изменилась, оставшись на уровне 8,73% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине прошлого года, когда Банк России организовал такой мониторинг, эта ставка в тех же банках составляла около 15%. В России к 21 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 54,3 миллиона тонн зерна, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это примерно на 32% меньше, чем на тот же день в прошлом году. Средняя урожайность зерновых в сентябре снизилась к прошлогоднему уровню почти на 22%, составив 19,1 центнера с гектара. Совместное предприятие государственной корпорации «Роснано» и частной группы «Ренова» планируют стать инвесторами проекта строительства в Ставропольском крае в регионе Кавказских минеральных вод первой в России солнечной электростанции общей стоимостью 3 миллиарда рублей. Кроме того, «Роснано» планирует инвестировать еще 9 миллиардов рублей в строительство в Ставрополе завода по производству солнечных батарей.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 8 копеек, евро 40 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов 45 минут, говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционные партии левого толка, не представленные в Госдуме, объявили о планах создания коалиции с условным названием «Российская оппозиция». Законодательное собрание Новосибирской области утвердило Василия Юрченко в должности губернатора региона. Экологи сегодня Международный день без автомобиля проведут велопробег вокруг Химкинского леса. В Москве сегодня открывается Международный арктический форум, организованный Русским географическим обществом. Мосгорсуд приступит к рассмотрению дела четырех скинхедов, обвиняемых в убийствах иностранцев и организации взрывов. Ближневосточный квартет международных посредников призвал Израиль продлить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. В Нью-Йорке сегодня завершается проходящий под эгидой ООН саммит, посвященный выполнению программы «Цели тысячелетия». Группировка «Аль-Каида» в исламском Магрибе взяла на себя ответственность за похищение в Нигере на западе Африки 5 граждан Франции. Лоуренс Саммерс, ведущий экономический советник президента США Барака Обамы, заявил, что в конце этого года покинет свой пост. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Соленков. Он готов рассказать об этом нашим слушателям. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. И сегодня на первых полосах, я бы сказал, превалирует автомобильная тематика. Начну с российской газеты. Такой достаточно необычный заголовок. «Удар в морду». Сегодня российская газета публикует поправки к единым требованиям для автомобилей. Множество обязательных требований придется выполнить автовладельцам, чтобы без штрафов и проблем с гаишниками выезжать на дорогу. Уже завтра вступает в силу документ, который, по идее, должен наладить чуть ли не всю автомобильную жизнь России.
Он это определяет... новый технический регламент.
Все верно, да. Он определяет, все можно и нельзя для транспортных средств, какими должны быть автомобили, чем они должны быть оборудованы, чтобы обеспечить, как пишет российская газета, нашу с вами безопасность. Как вы правильно сказали, Марк, документ называется «Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств» и устанавливает требования при производстве, ввозе и эксплуатации машин. Теперь автомобили обязаны появляться на свет и на рынке, а также эксплуатироваться по новым единым правилам. Утвержден регламент был еще в сентябре прошлого года, но вступит в силу только завтра. Этот документ оказался настолько сложен и спорен, что даже после его официального опубликования требовал огромного количества поправок. Вот именно их сегодня и публикует российская газета. Эти поправки делают поначалу неоправданно строгий документ более демократичным и соответствующим сегодняшним реалиям автомобильного рынка. Однако некоторые вопросы по-прежнему остаются неразъясненными. Ну и вот несколько положений, что же требует регламент. Итак, первое. Почти все металлические обвесы, так называемые кенгурятники, придется с машины снять. Излишне затемненные стекла надо будет осветлить, иначе грозит штраф 1500 рублей. Зимние и внесезонные шины водитель должен менять чаще. Автомобильная электроника обязана говорить по-русски, или к ней необходима инструкция на русском языке. А праворульные машины сохраняют право выезжать на российские дороги. На автомобильную тему есть на первой полосе публикация и в газете «Ведомости». Проект «Овощи и машины», так называется рубрика, заголовок «АвтоВАЗ инвестирует в помидоры». «АвтоВАЗ готов расстаться далеко не со всеми непрофильными активами, как стало известно газете «Ведомости», дочка предприятия привлекает 1 миллиард 200 миллионов рублей на строительство теплиц для выращивания овощей». И еще одна автомобильная тема, это уже газета «Время новостей». Держим иномарку. Новые правила промышленной сборки могут погубить производство российских машин, сообщает нам газета. В надежде развить отечественное автомобилестроение до сколько-нибудь современного уровня, Россия оказалась готова смягчить условия промышленной сборки иномарок. В обмен на производство не менее 300 тысяч иномарок в год, на территории России правительство обещает избавить иностранные компании от пошлин на комплектующие аж на 8 лет. При этом условия существующих соглашений о промсборке пересматриваться не будут. Ну а сами представители иностранных компаний открыто заявили, что такие идеи могут сделать, собственно, российские автомобили совершенно неконкурентоспособными на внутреннем рынке. Вот это то, что касается автомобильной темы. Газета «Известия», «Лесная школа». Заголовок на первой полосе. Уроки летних пожаров легли в основу для поручений, которые Дмитрий Медведев дал правительству. Полномочия региональных лидеров могут быть переданы в федеральный центр в том случае, если они не справляются с предотвращением чрезвычайных ситуаций в лесах. Такую меру считает необходимым ввести президент Дмитрий Медведев, и это лишь часть из опубликованного вчера большого списка поручений главы государства, которые направлены на то, чтобы в будущем обезопасить страну от массивных лесных пожаров. Еще одна тема, это уже новые известия, газета на первой полосе, заголовок «Лишние люди». С концом сезонных работ страна может столкнуться с новым всплеском безработицы. Число зарегистрированных в службах занятости безработных за последнюю неделю, по данным Минздравсоцразвития, уменьшилось примерно на 1.5%. Это далеко не первая хорошая официальная новость. Чиновники рапортуют об улучшении ситуации уже несколько месяцев подряд. Однако, по мнению независимых экспертов, рынок труда, если и восстанавливается, то крайне медленно, ведь реальная безработица и сегодня втрое выше официальной. А как только перестанет постоянно действует летний сезонный фактор, она опять начнет заметно расти. Если события пойдут по негативному сценарию, уровень незанятости, рассчитанный по методике Международной организации труда, может выйти на 9%. В самые тяжелые кризисные времена этот показатель был всего на 0,4 выше. Газета «Коммерсант» на первой полосе. Итоги вручения наград ТЭФИ режиссера «Школы», нашумевшего, я бы сказал, телесериала «Научили жизни». Валерию Гай-Германику обошли наградой. Это подзаголовок. В понедельник в Москве состоялась 16-я церемония национальной телевизионной премии ТЭФИ. Статуэтки «Бронзового орфея» вручались по 25 номинациям в категории «Профессии». Еще ни одна церемония ТЭФИ не обходилась без тех, кто доволен или разочарован результатами голосования телеакадемии. И в этот раз к числу заметных событий относятся слезы Валерии Гай-Германики, не получившей ТЭФИ-2010 как режиссер за самый громкий, как пишет газета «Коммерсант», телепроект последних лет, сериал «Школа». А также обойденная вниманием одна из лучших работ Леонида Парфенова, документальный фильм «Зворыкин-Муромец». Никуда не исчезла и одна из самых позорных традиций ТЭФИ – массовый отток членов телеакадемии из зала, где проходит награждение их коллег по цеху. Подробности можно читать в газете «Коммерсант».
Ну, а я добавлю, что в сегодняшней «Комсомольской правде», Михаил, я вот просто уже успел увидеть в интернете большое интервью Валерии Гай-Германики, которая комментирует всю эту ситуацию. Ну, действительно, в этом интервью видно, что она очень расстроена. И вот как она сама говорит, теперь она пойдет мыть полы в «Макдональдс». Конечно, понятно, что здесь много грустной иронии, но вот, тем не менее, кто интересуется, пожалуйста, «Комсомольская правда», сегодняшнее интервью Валерии Гай-Германики.
А потом может появиться сериал «Общепит», например. «Новая газета» пишет, тема номера, тема выпуска. «Кошмарили, кошмарим и кошмарить будем. Бизнес-планктон, акула капитализма может и огрызнуться. А малый и средний бизнес по-прежнему беззащитен перед хищниками в погонах». И внутри газеты предприниматель не... рассказ о том, как предприниматель не поделился с чиновниками и правоохранителями, оказался за решеткой, без жилья остались сотни людей. Теперь от решения суда, который начался в Омске, зависит, вернет ли он свою свободу, а обманутые дольщики свои квартиры. Независимая газета. «Утомленные властью, свободные профсоюзы объединились на платформе, предложенной Кремлем». Ну, а еще несколько тем уже через час.
Спасибо. Это был Михаил Соленков. Он рассказал о первополосных темах сегодняшних российских газет. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов. Сегодня в российских мегаполисах уже в третий раз будет проходить, можно сказать, уже проходит, так называемый «День без автомобиля», призванный обратить внимание простых людей на экологические проблемы, связанные с использованием личного от автотранспорта. Как передает информационное агентство и как можно видеть в интернете, пробки, впрочем, например, в Москве этим утром ничуть не меньше, а даже, наверное, и больше, чем в другие дни. Но, тем не менее, сегодня в Москве будет несколько интересных акций. Во-первых, сегодня в российской столице в два раза дешевле будет стоить проезд на наземном общественном транспорте, а в Подмосковье состоится велопробег вокруг Химкинского леса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Продажа специально выпущенных билетов на одну поездку со сниженной ценой началась еще 18 сентября. Сотни дополнительных единиц общественного транспорта должны, по планам городских властей, успешно обслужить увеличившийся пассажиропоток. Всемирный фонд дикой природы, проводящий в России акцию «День без авто» третий год, считает, что она будет эффективной при условии массового участия, говорит руководитель программы фонда по экологической политике нефтегазового сектора Алексей Книжников.
Эффект есть, в первую очередь, действительно, что общество в целом все больше задает проблему транспорта городского и ищет пути ее решения. Именно влияние, давление общества на правительство уже привело к заем результатам. Вы знаете, в Москве, например, уже внедрены первые полосы выделенного движения для общественного транспорта. Работает программа поощрения приобретения малолитражных автомобилей. Мосгортранс в этот день снижает стоимость проезда в городском общественном транспорте, и это реально приводит к увеличению пассажиропотока.
День без автомобиля для многих молодых москвичей станет днем на роликах или днем с велосипедом. Созданное в этом году движение Let's Bike It добивается комфортных условий для велосипедистов. Координатор московской части проекта Максим Крючков сообщил, что во вторник листовки о дне без автомобиля велоэнтузиасты раздавали на дорогах в московских пробках.
В Москве очень мало велодорожек. Они в основном в парках есть, где они совершенно не нужны. Есть парочка по городу. Одна, например, есть в Лужниках, 500 метров и упирается в стену. Ну, то есть они сделаны, не продуманы совершенно. Несколько лет назад правительство уже обещало сделать велодорожки. Ничего из этого не было сделано. Мы призываем людей садиться на велосипеды и ездить по городу. По правилам можно ездить на велосипеде по проезжей части, только не далее метра от тротуара. По тротуару ездить нельзя. На самом деле без велодорожек можно кататься, хотя это, конечно, и сложнее, и немного страшнее. Есть много людей, которые ездят на работу на велосипедах. Среди моих знакомых их все больше становится. Хотя это не распространено. Ездить на работу на велосипеде через пол Москвы это вполне реально, несмотря на не совсем подходящие условия.
При всей недостаточности велодорожек уже существует первая схема московских веломаршрутов. Ее можно скачать, либо получить бесплатно в фирмах велопроката. На этой схеме нет маршрута вокруг Химкинского леса. Лидер экообороны Евгения Чирикова рассказала, что такой тропы нет, но велопробег в защиту леса экологи проведут, хотя сейчас много сил занимает подготовка к судебному заседанию 23 сентября.
Я напомню, это за те самые деяния, которые, в принципе, он и спровоцировал, сообщив газете «Комсомольская правда», что он специально нанимал банформирование для того, чтобы спровоцировать потом атаки ОМОНа на экологов. Защита леса, да, это дело такое очень небезопасное, и можно тут, честно говоря, нарваться не только на ОМОН, но еще и на штрафные санкции. Ну, а велопробег мы его проводим в рамках Дня без машин, нам помогает в этом ВВФ, и я надеюсь, что она пройдет хорошо. Там нет специальной велосипедной дорожки, к сожалению, мы найдем, как проехать.
Велопробег стартует от станции Химки со стороны парка Толстого. Столичная компания, продвигающая электросамокаты, тоже активный участник Дня без автомобиля.
22 сентября – Международный день отказа от автомобиля.
И мы просим тебя не пользоваться машиной в этот день.
Если тебе не безразлична судьба от тебя, твоей семьи, твоего города,
задумайся о себе,
своих близких, о своем городе
и о целой планете.
Поддержи наш флешмоб. Мы совершим пробег на самокатах по тротуарам Москвы.
Помоги своему городу стать чище.
Менеджер компании Матвей Усов рассказал, что лучшим городским транспортом всех времен и народов является метро, до которого удобно доехать на самокате. Он компактный, складывается и становится популярным транспортным средством у молодых людей.
Пока еще даже не культура, да, у нас в России, но к этому все движется. Люди, например, вот 30 лет уже тоже катаются семейными парами вечерами на самокатах. Также я вижу людей, которые ездят на работу на самокатах. Я сам, кстати, на нем езжу. Лучше ехать по тротуару. Самокаты это дело позволяют. Можно очень легко маневрировать между людьми. Можно сложить и, допустим, доехать до метро, если надо, в другой конец Москвы, например. Доехать до метро на самокате, сложить самокат, аккуратненько его с собой взять в метро, доехать до метро, выйти в метро и доехать уже до нужного места.
В канун Международного дня без автомобиля Яндекс добавил новую функцию. На картах Москвы отображаются остановки наземного общественного транспорта. Правда, пользователи уже заявили, что этот сервис дает недостаточной информации для пассажиров. Только название остановки, номера маршрутов до расстояния до ближайших станций метро. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Путин не помог Юрию Шевчуку.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Борис Березовский о критике в адрес Юрия Лужкова.
В блогах «Свободы».
Кирилл Гончаров. Антифа как тяга к свободе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».